Книга 7. Символ пещеры. «После этого, — сказал я, — ты можешь уподобить нашу человеческую природу в отношении посвященности и непросвещенности вот какому состоянию. Посмотри-ка, ведь люди как бы находятся в подземном жилище наподобие пещеры, где во всю ее длину тянется широкий просвет». С малых лет у них там на ногах и на шее оковы, так что людям не двинуться с места, и видят они только то, что у них прямо перед глазами, ибо повернуть голову они не могут из-за этих оков. Люди обращены спиной к свету, исходящему от огня, который горит далеко в вышине, а между огнем и узниками проходит верхняя дорога, огражденная, глянь-ка, невысокой стеной, вроде той ширмы, за которой фокусники помещают своих помощников, когда поверх ширмы показывают кукол. Это я себе представляю. Так представь же себе и то, что за этой стеной другие люди несут различную утварь, держа ее так, что она видна поверх стены. Проносят они и статуи, и всяческие изображения живых существ, сделанные из камня и дерева. При этом, как водится, одни из несущих разговаривают, другие молчат. Странный ты рисуешь образ из странных узников, подобных нам. Прежде всего, разве ты думаешь, что, находясь в таком положении, люди что-нибудь видят, свое ли или чужое, кроме теней, отбрасываемых огнем на расположенную перед ними стену пещеры? Как же им видеть что-то иное, раз всю свою жизнь они вынуждены держать голову неподвижно? А предметы, которые проносят там за стеной, не то же ли самое происходит и с ними? То есть, если бы узники были в состоянии друг с другом беседовать, разве думаешь ты, не считали бы они, что дают название именно тому, что видят? Непременно так. Далее, если бы в их темнице отдавалось эхом все, что бы ни произнес любой из проходящих мимо, думаешь ты, они приписали бы эти звуки чему-нибудь иному, а не проходящей тени? Клянусь Зевсом, я этого не думаю. Такие узники целиком и полностью принимали бы за истину тени, проносимых мимо предметов. Это совершенно неизбежно. Понаблюдай же их освобождение от оков, неразумение и исцеление от него, иначе говоря, как бы это все у них происходило, если бы с ним естественным путем случилось нечто подобное. Когда с кого-нибудь из них снимут оковы, заставят его вдруг встать, повернуть шею, пройтись, взглянуть вверх в сторону света, ему будет мучительно выполнять все это. Он не в силах будет смотреть при ярком сиянии на те вещи, тень от которых он видел раньше. И как ты думаешь, что он скажет, когда ему начнут говорить, что раньше он видел пустяки, а теперь, приблизившись к бытию и обратившись к более подлинному, он мог бы обрести правильный взгляд? Да еще если станут указывать на ту или иную мелькающую перед ними вещь и задавать вопрос, что это такое, и вдобавок заставят его отвечать. Не считаешь ли ты, что это крайне его затруднит, и он подумает, будто гораздо больше правды в том, что он видел раньше, чем в том, что ему показывают теперь? Конечно, он так подумает. А если заставить его смотреть прямо на самый свет, разве не заболят у него глаза, и не вернется он бегом к тому, что он в силах видеть, считая, что это действительно достовернее тех вещей, которые ему показывают? Да, это так. Если же кто станет насильно тащить его по крутизне вверх, в гору, и не отпустит, пока не извлечет его на солнечный свет, разве он не будет страдать и не возмутится таким насилием? А когда бы он вышел на свет, глаза его настолько были бы поражены сиянием, что он не мог бы разглядеть ни одного предмета из тех, о подлинности которых ему теперь говорят. Да, так сразу он этого бы не смог. Тут нужна привычка, раз ему предстоит увидеть все то, что там наверху. Начинать надо с самого легкого. Сперва смотреть на тени, затем на отражение в воде людей и различных предметов. А уж потом на самые вещи. При этом то, что на небе, и самое небо ему легче было бы видеть не днем, а ночью, то есть смотреть на звездный свет и луну, а не на солнце и его свет. Несомненно. И, наконец, думаю я, этот человек был бы в состоянии смотреть уже на самое солнце, находящееся в его собственной области, и усматривать его свойства, не ограничиваясь наблюдением его обманчивого отражения в воде или в других ему чуждых средах. Конечно, ему это станет доступно, и тогда уж он сделает вывод, что от солнца зависят и времена года, и течение лет, и что оно ведает всем в видимом пространстве, и оно же, каким-то образом, есть причина всего того, что этот человек и другие узники видели раньше в пещере. Ясно, что он придет к такому выводу после тех наблюдений. Так как же, вспомнив свое прежнее жилище, тамошнюю премудрость и сотоварищей, по заключению, разве не сочтет он блаженством перемену своего положения и разве не пожалеет своих друзей? И даже очень. А если они воздавали там какие-нибудь почести и хвалу друг другу, награждая того, кто отличался наиболее острым зрением, при наблюдении текущих мимо предметов и лучше других запоминал, что обычно появлялось сперва, что после, а что и одновременно, и на этом основании предсказывал грядущее то, как ты думаешь, жаждал бы всего этого тот, кто уже освободился от уз, и разве завидовал бы он тем, кто почитают узники и кто среди них влиятелен? Или он испытывал бы то, о чем говорит Гомер, то есть сильнейшим образом желал бы, как поденщик, работая в поле, службой у бедного пахаря, хлеб добывать свой насущный. И скорее терпеть что угодно, только бы не разделять представлений узников и не жить так, как они. Я-то думаю, он предпочтет вытерпеть все что угодно, чем жить так. Обдумай еще и вот что. Если бы такой человек опять спустился туда и сел бы на то же самое место, разве не были бы его глаза охвачены мраком при таком внезапном уходе от света солнца? Конечно. А если бы ему снова пришлось состязаться с этими вечными узниками, разбирая значение тех теней, пока его зрение не притупится и глаза не привыкнут, а на это потребовалось бы немалое время? Разве не казался бы он смешон? О нем стали бы говорить, что из своего восхождения он вернулся с испорченным зрением, а значит, не стоит даже и пытаться идти ввысь. А кто принялся бы освобождать узников, чтобы повести их ввысь, того разве не убили бы, попадись он им в руки? Непременно убили бы. Так вот, дорогой мой Главкон, это уподобление следует применить ко всему, что было сказано ранее. Область, охватываемая зрением, подобна тюремному жилищу, а свет от огня уподобляется в ней мощи солнца. Восхождение и созерцание вещей, находящихся в вышине, это подъем души в область умопостигаемого. Если ты все это допустишь, то постигнешь мою заветную мысль, коль скоро ты стремишься ее узнать. А уж Богу ведомо, верна ли она. Итак, вот что мне видится. В том, что познаваема идея блага, это предел, и она с трудом различима. Но стоит только ее там различить, как отсюда напрашивается вывод, что именно она — причина всего правильного и прекрасного. В области видимого она порождает свет и его владыку, а в области умопостигаемого она сама владычица, от которой зависит истина и разумение. И на нее должен взирать тот, кто хочет сознательно действовать как в частной, так и в общественной жизни. Я согласен с тобой, насколько мне это доступно. Тогда будь со мной заодно еще вот в чем. Не удивляйся, что пришедшие ко всему этому не хотят заниматься человеческими делами. Их души всегда стремятся ввысь, да это и естественно, поскольку соответствует нарисованной выше картине. Да, естественно. Созерцание божественных вещей, справедливости самой по себе и вещей человеческих. Что же? А удивительно разве, по-твоему, если кто-нибудь, перейдя от божественных созерцаний к человеческому убожеству, выглядит неважно и кажется крайне смешным? Зрение еще не привыкло, а между тем, прежде чем он привыкнет к окружающему мраку, его заставляют выступать на суде или еще где-нибудь и сражаться по поводу теней справедливости или изображений, отбрасывающих эти тени. Так что приходится спорить о них в том духе, как это воспринимают люди, никогда не видавшие самая справедливость. Да, в этом нет ничего удивительного. Всякий, кто соображает, вспомнил бы, что есть два рода нарушения зрения, то есть по двум причинам. Либо когда переходят из света в темноту, либо из темноты на свет. То же самое происходит и с душой. Это можно понять, видя, что душа находится в замешательстве и не способна что-либо разглядеть. Вместо того, чтобы бессмысленно смеяться, лучше понаблюдать, пришла ли эта душа из более светлой жизни и потому с непривычки омрачилась, или же наоборот, перейдя от полного невежества к светлой жизни, она ослеплена ярким сиянием. Такое ее состояние и такую жизнь можно счесть блаженством, той же, первой почувствовать. Если, однако, при взгляде на нее кого-то все-таки разбирает смех, пусть он меньше смеется над ней, чем над той, что явилась сверху из света. Ты очень правильно говоришь. Раз это верно, вот как должны мы думать об этих душах. Просвещенность — это совсем не то, что утверждают о ней некоторые лица, заявляющие, будто в душе человека нет знания, и они его туда вкладывают, вроде того, как вложили бы в слепые глаза зрение. Верно, они так утверждают. А это наше рассуждение показывает, что у каждого в душе есть такая способность, есть у души и орудие, помогающее каждому обучиться. Но как глазу невозможно повернуться от мрака к свету, иначе, чем вместе со всем телом, так же нужно отворачиваться всей душой ото всего становящегося. Тогда способность человека к познанию сможет выдержать созерцание бытия и того, что в нем всего ярче. А это, как мы утверждаем, и есть благо. Не правда ли? Да. Искусство обращения человека к созерцанию идей. Эйдосов. Как раз здесь и могло бы проявиться искусство обращения. Каким образом всего легче и действеннее можно обратить человека, это вовсе не значит вложить в него способность видеть. Она у него уже имеется, но, наверное, направлена. И он смотрит не туда, куда надо. Вот здесь-то и надо приложить силы. Видимо, так. Некоторые положительные свойства, относимые к душе, очень близки, пожалуй, к таким же свойствам тела. В самом деле, у человека сперва их может и не быть, они развиваются позднее путем упражнения и входят в привычку. Но способность понимания, как видно, гораздо более божественного происхождения. Она никогда не теряет своей силы, но в зависимости от направленности бывает то полезной и пригодной, то непригодной и даже вредной. Разве ты не замечал у тех, кого называют хотя и дурными людьми, но умными, как проницательна их душонка и как они насквозь видят то, что им надо? Значит, зрение у них неплохое, но оно вынуждено служить их порочности, и чем острее они видят, тем больше совершают зла. Конечно, я это замечал. Однако, если сразу же, еще в детстве пресечь природные наклонности такой натуры, которая словно... Свинцовые грузила влекут ее к чревоугодию, лакомству и различным другим наслаждениям и направляют взор души вниз, то, освободившись от всего этого, душа обратилась бы к истине, и те же самые люди стали бы различать там все так же остро, как теперь в том, на что направлен их взор. Это естественно. Роль этого искусства в управлении государством. Что же, а разве естественно и неизбежно не вытекает из сказанного раньше следующее? Для управления государством не годятся как люди, непросвещенные и несведущие в истине, так и те, кому всю жизнь предоставлено заниматься самоусовершенствованием. Первое, потому что в их жизни нет единой цели, стремясь к которой они должны были бы действовать, что бы они ни совершали в частной или общественной жизни. А вторые, потому что по доброй воле они не станут действовать, полагая, что уже при жизни переселились на острова блаженных. Это верно. Раз мы основатели государства, нашим делом будет заставлять лучшие натуры учиться тому познанию, которое мы раньше назвали самым высоким, то есть умению видеть благо и совершать к нему восхождение. Но когда, высоко поднявшись, они в достаточной мере его узрят, мы не позволим им того, что в наше время им разрешается. Что ты имеешь в виду? Мы не позволим им оставаться там, на вершине, из нежелания спуститься снова к тем узникам, и худо ли бедно ли, они должны будут разделить с нами труды и их почести. Выходит, мы будем несправедливы к этим выдающимся людям, и из-за нас они будут жить хуже, чем могли бы. Ты опять забыл, мой друг, что закон ставит своей целью не благоденствие одного какого-нибудь слоя населения, но благо всего государства. То убеждением, то силой обеспечивает он сплоченность всех граждан, делая так, чтобы они были друг другу взаимно полезны в той мере, в какой они вообще могут быть полезны для всего общества. Выдающихся людей он включает в государство не для того, чтобы предоставить им возможность уклоняться куда кто хочет, но чтобы самому пользоваться ими для укрепления государства. Правда, я позабыл об этом. Заметь, Главкон, что мы не будем несправедливы к тем, кто становится у нас философами. Напротив, мы предъявим к ним лишь справедливое требование, заставляя их заботиться о других и стоять на страже их интересов. Мы скажем им так. Во всех других государствах люди, обратившиеся к философии, вправе не принимать участие в государственных делах, потому что люди сделались такими сами собой, вопреки государственному строю. А то, что вырастает само собой, никому не обязано своим питанием, и там не может возникнуть желание возместить по нему расходы. А вас родили мы, для вас же самих и для остальных граждан, подобно тому, как у пчел среди их роя бывают вожди и цари. Вы воспитаны лучше и совершеннее, чем те философы, и более их способны заниматься и тем, и другим. Поэтому вы должны, каждый в свой черед, спускаться в обитель прочих людей и привыкать созерцать темные стороны жизни. Привыкнув, вы в 1000 раз лучше, чем живущие там, разглядите и распознаете, что представляет собой каждая тень и образ, чего она есть». Так как вы уже раньше лицезрели правду относительно всего прекрасного, справедливого и доброго. Тогда государство будет у нас с вами устроено уже наяву, а не во сне, как это происходит сейчас в большинстве государств, где идут междоусобные войны и призрачные сражения за власть, будто это какое-то великое благо. По правде же дело обстоит вот как. Где всего менее стремятся к власти те, кому предстоит править, там государство управляется лучше всего, и распри отсутствует полностью. Совсем иначе бывает в государстве, где правящие настроены противоположным образом. Безусловно. Но ты думаешь, что наши питомцы, слыша это, выйдут из нашего повиновения и не пожелают трудиться, каждый в свой черед, вместе с гражданами, а предпочтут все время пребывать друг с другом в области чистого бытия? Этого не может быть, потому что мы обращаемся к людям справедливым, с нашим справедливым требованием. Но во всяком случае, каждый из них пойдет управлять только потому, что это необходимо, в полную противоположность современным правителям в любом государстве. Так уж обстоит дело, дорогой мой. Если ты найдешь для тех, кому предстоит править, лучший образ жизни, чем обладание властью, тогда у тебя может осуществиться государство с хорошим государственным строем. Ведь только в таком государстве будут править те, кто на самом деле богат. Не золотом, а тем, чем должен быть богат, счастливый, добродетельный и разумной жизнью. Если же бедные и неимущие добиваются доступа к общественным благам, рассчитывая урвать себе оттуда кусок, тогда не быть добру. Власть становится чем-то таким, что можно оспаривать, и подобного рода домашняя внутренняя волна губит и участвующих в ней, и остальных граждан. Совершенно верно. А можешь ты назвать какой-нибудь еще образ жизни, выражающий презрение к государственным должностям, кроме того, что посвящен истинной философии? Клянусь Зевсом, нет. Однако не следует, чтобы к власти приходили те, кто прямо-таки в нее влюблен, а то с ними будут сражаться соперники в этой любви. Несомненно. Кого же иного заставишь ты встать на страже государства, как не тех, кто вполне сведущ в деле наилучшего государственного правления, а вместе с тем имеет и другие достоинства и ведет жизнь более добродетельную, чем ведут государственные деятели? Никого. Хочешь, рассмотрим, каким образом получаются такие люди и с помощью чего можно вывести их наверх к свету, подобно тому, как, по преданию, некоторые поднялись из Аида к богам. Очень хочу. Но ведь это не то же самое, что перевернуть черепок. Тут надо душу повернуть от некоего сумеречного дня к истинному дню бытия. Такое восхождение мы верно назовем стремлением мудрости. Конечно. Не следует ли нам рассмотреть, какого рода познание обладает этой возможностью? Да, это надо сделать. Разделы наук, направленных на познание чистого бытия. Так какое же познание Главкон могло бы увлечь душу от становления к бытию? Но чуть только я задал этот вопрос, мне вот что пришло на ум. Разве мы не говорили, что будущие философы непременно должны в свои юные годы основательно знакомиться с военным делом? Говорили? Значит, то познание, которое мы ищем, должно дополняться еще и этим. То есть чем? Оно не должно быть бесполезным для воинов. Конечно, не должно, если только это возможно. Как мы уже говорили раньше, их воспитанию служат у нас гимнастические упражнения и мусическое искусство. Да, это у нас уже было. Между тем, гимнастика направлена на то, что может как возникать, так и исчезать, ведь от нее зависит, прибавляется ли или убавляется крепость тела. Понятно. А ведь это совсем не то искомое познание. Нет, не то. Но, быть может, таково мусическое искусство, которое мы разобрали раньше. Но именно оно, если ты помнишь, служило как бы противовесом гимнастике, ведь оно воспитывает нравы стражей, гармония делает их уравновешенными, хоть и не сообщает им знания, а ритм сообщает их действиям последовательность. В речах их также оказываются родственные этим свойства мусического искусства, будь то в произведениях вымышленных или более близких к правде. Но познания, ведущего к тому благу, которое ты теперь ищешь, в мусическом искусстве нет вовсе. Ты очень точно напомнил мне. Действительно, ничего такого в нем нет, как мы говорили. Но, милый Главкон, в чем могло бы оно содержаться? Ведь все искусства оказались грубоватыми. Конечно, какое же еще остается познание, если отпадают и мусическое искусство, и гимнастика, и все остальные искусства? Погоди-ка, если кроме них мы уже ничем не располагаем, давай возьмем то, что распространяется на них всех. Что же это такое? Да то общее, чем пользуется любое искусство, а также рассудок и знание, то, что каждый человек должен узнать прежде всего. Что же это? Счет и число, как один из разделов познания чистого бытия. Да пустяк. Надо различать, что такое 1, 2 и 3. В общем, я называю это числом и счетом. Разве дело не так обстоит, что любое искусство и знание вынуждено приобщаться к нему? Да, именно так. А военное дело? И для него это совершенно неизбежно. Между тем, в трагедиях Паламед всякий раз делает так, что Агамемнон оказывается полководцем, вызывающим всеобщий смех. Ведь Паламед, изобретатель чисел, говорит там про себя, обратил ли ты на это внимание, что это именно он распределил по отрядам войско под Илионом, произвел подсчет кораблей и всего прочего, как будто до того они не были сосчитаны. Видно, Агамемнон не знал даже, сколько у него самого ног, раз он не умел считать. Каким уж там полководцем может он быть, по-твоему? Нелепым, если только это действительно было так. Признаем ли мы необходимой для полководца эту науку, то есть чтобы он умел вычислять и считать? Это крайне необходимо, если он хочет хоть что-нибудь понимать в воинском деле. Более того, если он вообще хочет быть человеком. Но замечаешь ли ты в этой науке то же, что и я? А именно, по своей природе она относится, пожалуй, к тому, что ведет человека к размышлению, то есть к тому, что мы с тобой ищем, но только никто не пользуется ею действительно как наукой, увлекающей нас к бытию. Что ты имеешь в виду? Попытаюсь объяснить свою мысль, но как я для самого себя устанавливаю различие между тем, что ведет нас к предмету нашего обсуждения, а что нет, это ты посмотри вместе со мной, говоря прямо, с чем ты согласен, а с чем нет, чтобы мы могли таким образом яснее разглядеть, верны ли мои догадки. Так указывай же мне путь. Я указываю, а ты смотри. Кое-что в наших восприятиях не побуждает наше мышление к дальнейшему исследованию, потому что достаточно определяется самим ощущением. Но кое-что решительно требует такого исследования, поскольку ощущение не дает ничего надежного. Ясно, что ты говоришь о предметах, видных издалека, как бы в смутной дымке. Не очень-то ты схватил мою мысль. Но о чем же ты говоришь? Не побуждает к исследованию то, что не вызывает одновременно противоположного ощущения, а то, что вызывает такое ощущение, я считаю побуждающим к исследованию, поскольку ощущение обнаруживает одно, нисколько не больше, чем другое ему противоположное. Все равно, относится ли это ощущение к предметам, находящимся вблизи или к далеким. Ты поймешь это яснее на следующем примере. Вот, скажем, три пальца — мизинец, указательный и средний. Ну да. Считай, что я говорю о них, как о предметах, рассматриваемых вблизи. Но обратите здесь внимание вот на что. На что же? Каждый из них одинаково является пальцем. В этом отношении между ними нет никакой разницы. Все равно, смотришь ли на его середину или край. Белый ли он или черный, толстый или тонкий и так далее. Во всем этом душа большинства людей не бывает вынуждена обращаться к мышлению с вопросом «А что это, собственно, такое палец?» Потому что зрение никогда не показывало ей, что палец одновременно есть и нечто противоположное пальцу. Конечно, не показывало. Так что здесь это, естественно, не побуждает к размышлению и не вызывает его. Естественно. Далее, а большую или меньшую величину пальцев разве можно в достаточной мере определить на глаз, и разве для зрения безразлично, какой палец находится посередине, а какой с краю? А на ощупь, можно ли в точности определить, толстый ли палец, тонкий ли, мягкий или жесткий? Да и остальные ощущения разве не слабо обнаруживают все это? С каждым из них не так ли бывает? Ощущение, назначенное определять жесткость, вынуждено приняться из-за определения мягкости и потому извещает душу, что одна и та же вещь ощущается им и как жесткая, и как мягкая. Да, так бывает. В подобных случаях душа, в свою очередь, недоумевает, что обозначенное этим ощущением как жесткое, когда та же самая вещь названа им мягкой. То же самое и при ощущении легкого и тяжелого. Душа не понимает, легкая это вещь или тяжелая, если восприятие обозначает тяжелое как легкое, а легкое как тяжелое. Такие сообщения странны для души и нуждаются в рассмотрении. Рассуждение и размышление как путь познания чистого бытия. Естественно, что при таких обстоятельствах душа привлекает себе на помощь рассуждение и размышление и прежде всего пытается разобраться, об одном ли предмете или о двух разных предметах сообщает ей в том или ином случае ощущение. Как же иначе? И если выяснится, что это два предмета, то каждый из них окажется и иным, и одним и тем же. Да. Если каждый из них один, а вместе их два, то эти два будут в мышлении разделены, ибо если два не разделены, они мыслятся уже не как два, а как одно. Верно. Ведь зрение, утверждаем мы, воспринимает большое и малое не раздельно, а как нечто слитное, не правда ли? Да. Для выяснения этого мышления, в свою очередь, вынуждено рассмотреть большое и малое, но не в их слитности, а в их раздельности. Тут полная противоположность зрению. Это верно. Так вот, не из-за этого ли и возникает у нас прежде всего вопрос, что же это, собственно, такое «большое и малое»? Именно из-за этого. И таким образом, одно мы называем умопостигаемым, а другое — зримым. Совершенно верно. Так вот, как раз это я и пытался теперь сказать. Кое-что побуждает рассудок к деятельности, а кое-что нет. То, что воздействует на ощущения одновременно со своей противоположностью, я определил как побуждающее, а что таким образом не воздействует, то и не будет мысль. Теперь я уже понял, и мне тоже кажется, что это так. Далее. К какому из этих двух разрядов относятся единица и число? Не соображу. А ты сделай вывод из сказанного ранее. Если нечто единичное достаточно хорошо постигается само по себе, будь то зрением, будь то каким-либо иным чувством, то не возникает стремления выяснить его сущность, как я это показал на примере с пальцем. Если же в нем постоянно обнаруживается и какая-то противоположность, так что оно оказывается единицей, не более чем ее противоположностью, тогда требуется уже какое-либо суждение. В этом случае душа вынуждена недоумевать, искать, будоражить в самой себе мысль и задавать себе вопрос, что же это такое, единица сама по себе. Таким-то образом, познание этой единицы вело бы и побуждало к созерцанию бытия. Созерцание тождественного. Но, конечно, не меньше это наблюдается и в том случае, когда мы созерцаем тождественное. Одно и то же мы видим и как единое, и как бесконечное множество. Раз так бывает с единицей, не то же ли самое и со всяким числом вообще? Как же иначе? Но ведь арифметика и счет целиком касаются числа. Конечно. Да к тому же превосходным образом. Значит, они принадлежат к тем познаниям, которые мы искали. Воину необходимо их усвоить для войскового строя, а философу — для постижения сущностей. Всякий раз, как он вынырнет из области становящегося, иначе ему никогда не стать мыслителем. Это так. А ведь наш страж — он и воин, и философ. Так что же? Обращение души от становления к истинному бытию. Искусство счета. Эта наука, Главкон, подходит для того, чтобы установить закон и убедить всех, кто собирается занять высшие должности в государстве, обратиться к искусству счета, причем заниматься им они должны будут не как попало, а до тех пор, пока не придут с помощью самого мышления к созерцанию природы чисел, не ради купли-продажи, о чем заботятся купцы и торговцы, но для военных целей и чтобы облегчить самой душе ее обращение от становления к истинному бытию. Прекрасно сказано. Действительно, теперь, после разбора искусства счета, я понимаю, как оно тонко и во многом полезно нам для нашей цели, если заниматься им ради познания, а не по-торгашески. А чем именно оно полезно? Да тем, о чем мы только что говорили. Оно усиленно влечет душу ввысь и заставляет рассуждать о числах самих по себе, ни в коем случае не допуская, чтобы кто-нибудь подменял их имеющими число видимыми и осязаемыми телами. Ты ведь знаешь, что те, кто силен в этой науке, осмеют и отвергнут попытку мысленно разделить самую единицу, но если ты все-таки ее раздробишь, они снова умножат части, боясь, как бы единица оказалась не единицей, а многими долями одного. Ты совершенно прав. Как ты думаешь, Главкон, если спросить их, достойнейшие люди, о каких числах вы рассуждаете? Не о тех ли, в которых единица действительно такова, какой вы ее считаете? То есть всякая единица равна всякой единице, ничуть от нее не отличается и не имеет в себе никаких частей. Как ты думаешь, что они ответят? Да, по-моему, что они говорят о таких числах, которые допустимо лишь мыслить, а иначе с ними никак нельзя обращаться. Вот ты и видишь, мой друг, что нам и в самом деле необходима эта наука, раз оказывается, что она заставляет душу пользоваться самим мышлением ради самой истины. И как умело она это делает. Что же, приходилось ли тебе наблюдать, как люди с природными способностями к счету бывают восприимчивы, можно сказать, ко всем наукам? Даже все те, кто туго соображает, если они обучаются этому и упражняются, то хотя бы они не извлекали из этого для себя никакой иной пользы, все же становятся более восприимчивыми, чем были раньше. Да, это так. Право, я думаю, ты нелегко и немного найдешь таких предметов, которые представляли бы для обучающегося, даже усердного, больше трудностей, чем этот. Конечно, не найду. И ради всего этого нельзя оставлять в стороне такую науку. Напротив, именно с ее помощью надо воспитывать людей, имеющих прекрасные природные задатки. Я с тобой согласен. Стало быть, пусть это будет первым нашим допущением. Рассмотрим же и второе, связанное, впрочем, с первым. Подходит ли нам это? Что именно? Или ты говоришь о геометрии? Да, именно. Геометрия. Поскольку она применяется в военном деле, ясно, что подходит. При устройстве лагерей, занятии местностей, стягивании и развертывании войск и разных других военных построениях, как во время сражения, так и в походах, конечно, скажется разница между знатоком геометрии и тем, кто ее не знает. Но для этого было бы достаточно какой-то незначительной части геометрии и счета. Надо, однако, рассмотреть преобладающую ее часть, имеющую более широкое применение. Направлена ли она к нашей цели? Помогает ли она нам созерцать идею блага? «Да, помогает», — отвечаем мы. «Душа человека обратится к той области, в которой заключено величайшее блаженство бытия, а ведь это-то ей и должно увидеть любым способом». «Ты прав». Значит, если геометрия заставляет созерцать бытие, она нам годится, если же становление, тогда нет. Действительно, мы так утверждаем. Но кто хоть немного знает толк в геометрии, не будет оспаривать, что наука эта полностью противоположна тем словесным выражениям, которые в ходу у занимающихся ею. То есть... Они выражаются как-то очень забавно и принужденно, словно они заняты практическим делом и имеют в виду интересы этого дела. Они употребляют выражение «построим», «четырехугольник», «проведем линию», «произведем наложение» и так далее. Все это так и сыплется из их уст, а между тем все это наука, которой занимаются ради познания. Разумеется. Не оговорить ли нам еще вот что? А именно... Это наука, которой занимаются ради познания, вечного бытия, а не того, что возникает и гибнет. Хорошая отговорка. Действительно, геометрия — это познание вечного бытия. Значит, она влечет душу к истине и воздействует на философскую мысль, стремя ее ввысь, между тем, как теперь она у нас низменна вопреки должному. Да, геометрия очень даже на это воздействует. Значит, надо по возможности строже предписать, чтобы граждане прекрасного города ни в коем случае не оставляли геометрию, ведь немаловажно даже побочное ее применение. Какое? То, о чем ты говорил. В военном деле — да, впрочем, и во всех науках для лучшего их усвоения. Мы ведь знаем, какая бесконечная разница существует между человеком, причастным к геометрии, и непричастным. Бесконечная, клянусь Зевсом, так примем это как второй предмет изучения для наших юношей. Примем.